Книга записана Storytel. Storytel. Жизнь в историях. Анастасия Туманова. Горюч камень Алатырь. Глава первая. Никита Владимирович Закатов, штабс-капитан в отставке, помещик и мировой посредник Бельского уезда Смоленской губернии, стоял у окна своего дома, смотрел на осенний дождь и слушал причитание экономки. «Вот ведь напасть еще, мало других», — бубнила Дунька. «Никита Владимирович, да откуда эта самая дама взялась-то? И кто она вам будет? Молоденькая вовсе, а худа, в чем душа держится? Сидит, трясется, губы так и прыгают. И мантильку свою парашке не отдает, а ведь мокрая насквозь».
«Дунька, ты лучше вот что».
У Закатова не было никакого настроения отвечать на Дунькины вопросы. Тем более, что ответов не было ни одного.
«Собери обед. У меня маковой росинки с утра во рту не было. А у Александры Михайловны, боюсь, и того дольше. И приготовь комнату».
«Так, стало быть, надолго они?»
«Сам пока еще не знаю», — нехотя отозвался Закатов. «Ступай, распорядись насчет обеда. А вечером, обещаю, я тебе предоставлю полный отчет. Маняша спит? Она здорова была в эти дни?»
«Слава богу!»
Суровая Дунькина физиономия расплылась в улыбке.
«Уж как вас дожидались, даже и не капризничали почти. Только что грустили, что ворону заседлать без вас нельзя. Ну уж теперь-то накатаетесь!»
Дунька ушла. Вскоре из кухни донеслись фельдмаршальские раскаты ее голоса. Закатов некоторое время еще докуривал папиросу, глядя в окно на дождь. Лицо штабс-капитана, некрасивое, темное от загара, перерезанное шрамом, полученным в последнюю крымскую кампанию, казалось безразличным и даже слегка сонным. Однако мозг Закатова работал бешено, торопясь оценить масштабы сделанной глупости. Папироска не помогла. Глупость не убавилась в размерах. Извиняло Никита лишь одно — поступить по-иному он попросту не мог. «Делай, что должен, и будь, что будет», — с усмешкой напомнил он сам себе их с другом Мишкой любимую фразу. «Кто же это все-таки сказал? Сенека или Марк Аврелий? Впрочем, какая разница? Теперь главное, что делать с этой девочкой». Александрин ждала его в столовой, сидя на самом краешке стула, как институтка. Ее худенькая фигурка в мешковатом, плохо сшитом черном платье была вытянута в струнку. С тяжелой мокрой мантильи капал на пол вода. Когда Закатов, прихрамывая, колено его было разворочено осколком ядра на Малаховом кургане 7 лет назад, и во время дождя мучительно ныло, вошел в столовую, юная женщина повернула голову. Из бледного личика взглянули большие прозрачные глаза. Встав, она совсем поученически присела в реверансе.
«Господин Закатов, я...»
«Прежде всего, позвольте все же вашу накидку, Александра Михайловна», — мягко перебил ее Закатов. «Она насквозь промокла, и вы замерзли. Прошу вас пересесть ближе к печи. Сейчас будем обедать, и вы отдохнете».
«Но я должна, вероятно...»
«Вы ровным счетом ничего мне не должны, дитя мое». Александрин снова испуганно посмотрела на него. Закатов смущенно подумал о том, что едва ли может обращаться так отечески к юной даме, которая была всего лет на 10 моложе его самого. Но шрам и хромота делали Никиту много старше его 32 лет. И впервые в жизни его это порадовало. Кроме того, ему не хотелось, чтобы гостья заметила его собственные смятения. За время обеда, решил Закатов, они оба смогут успокоиться, собраться с мыслями и подумать, что же делать далее. Дунька оказалась на высоте.
Без единого лишнего слова ею были принесены щи со снитками, котлеты и оладьи с вареньем. Закатов был зверски голоден и накинулся на обед с воодушевлением. То, что Александрин почти ни к чему не прикасается, он заметил лишь расправляясь четвертой котлетой.
«Вы не голодны, Александра Михайловна?»
Она вымученно улыбнулась. Хотела ответить, но голос ее сорвался. Встревоженный Закатов поднялся из-за стола.
«Может, вам лучше прилечь? Я не подумал, что вы, возможно...»
«Не стоит! Право же, не стоит!»
— чуть слышно отозвалась она.
«Никита Владимирович, я, наверное, напрасно воспользовалась вашей добротой. Мне следует ехать дальше».
«Куда же вы поедете?» — осторожно спросил он. «Вы совсем одна, нездоровы и, полагаю, без денег».
Александрин молчала. Видно было, как она силится сдержать рыдание, но губы ее прыгали, и две крохотные слезинки уже ползли по щекам.
«Поймите, я не желаю вам ничего дурного», — как можно мягче проговорил Закатов, возвращаясь за стол. «И прошу вас не истолковывать превратно мое участие. Да, мы с вами не знакомы. Но вашу приемную мать и ее семью я знаю много-много лет. Я никогда бы не простил себе, если бы оставил в беде дочь Веры Николаевны».
«Я сама виновата в своем положении», —
сквозь слезы выговорила Александрин.
«И помочь мне не может никто».
«Но это как раз глупости», — с нарочитой беззаботностью отозвался Закатов. «Помочь человеку можно всегда. И поверьте, что в моем доме вас никто и никогда не обидит. И забрать вас отсюда против вашей воли тоже не сможет никто. Если вы желаете, я нынче же напишу княгине Тыневицкой, а...»
«Нет!»
— перебил его горестный вскрик. И Закатов испугался всерьез, увидев, как страшно побледнело лицо Александрин.
«Прошу вас, Никита Владимирович, не пишите никому. И позвольте, ради бога, позвольте мне уйти!»
«Не позволю», — с добродушной суровостью сказал он. «Еще не хватало, чтобы вы лишились чувств на мокрой дороге. И, разумеется, без вашего согласия я не предприму никаких мер. Прошу вас покуда кушать, Александра Михайловна, а после вы пойдете отдохнуть».
«Но у меня даже нет с собой одежды».
«Это поправимо. Возможно, вам подойдет что-нибудь из вещей моей покойной супруги. Прошу вас, кушайте, Александра Михайловна. У Дуньки всегда отменные щи».
Александрин слабо улыбнулась, кивнула и взялась за ложку. Она не съела и половины тарелки, уверяя, что сыта. Но Закатов видел, что это не сытость, а тяжелая чугунная усталость. В конце концов он кивнул Парашке, и девка увела гостью вглубь дома разоблачаться и отдыхать. Александрин была так измучена, что не возражала. Оставшись один, Закатов собрался было улизнуть из дома на работы, дабы избежать хотя бы до вечера объяснений с Дунькой, но проснулась трехлетняя Маняша и примчалась к отцу через весь дом, обгоняя нянек, с порога кинулась к нему на руки, заблестела черными глазами, затрясла кудряшками, смеясь и прыгая, торопливо рассказывая обо всех своих важных делах. И какие тут, помилуйте, могли быть работы. Они вместе напились чаю, пошли на конюшню. Там Закатов тщательно осмотрел свое сокровище, высокого, статного, черного, как смоль, пятилетку ворона, для которого и не надеялся отыскать пару. Хорошие лошади в Бельском уезде были наперечет и стоили баснословных денег. «Наверное, и покупать не стоило», — привычно сожалел Никита, оглаживая черную, гладкую, как атлас, шерсть красавца-жеребца, и прекрасно понимая, что все равно купил бы. «Не ко двору этот князь. Откуда брать деньги на кобылу, уму непостижимо. Возможно, хотя бы к зиме после продаж». Но Маняша не терпела его задумчивости. Вцепившись в рукав отца крепкими ручонками, она решительно потребовала седло и верхом, и в поле. К счастью, дождь закончился,
и оседлать ворона было делом 5 минут. Отогнав конюха, Закатов с удовольствием сделал все сам, и вскоре, посадив впереди себя в седло визжащую от восторга дочку, уже летел по скошенному жневью навстречу багровому, словно кровью залившему тучи закату. И, как обычно, ринулись прочь тяжелые мысли, отпустила тревога, легко и спокойно стало на сердце. А от звонкого смеха маняши и ее требовательных воплей
«Еще, еще! Ворон, пошел, пошел!»
хотелось смеяться вместе с нею и не думать больше ни о чем. Вместе с дочерью Закатов заехал на село к старости, переговорил с ним об уездных новостях. Затем во двор ожидаемо набилась толпа мужиков со всего Балатеева, и Никите пришлось слово в слово повторять все и для них. Новости были невеселыми. Землю по-прежнему не давали, а подписывать уставные грамоты как-то все же нужно было. Привычно зарядившись терпением, Закатов отвечал на бесконечные: «Как же так-то, барин? Нечто господа не понимают, что мы без земли с голоду перемрем. Быть того не может, чтобы сам государь эдакой закон придумал. И... а у нас-то земля останется?» В который раз Никита заверил встревоженных мужиков, что беспокоиться им не о чем. Все прежние наделы останутся при них, и платы за них он, хозяин, требовать не станет. Уже в сумерках он вернулся в усадьбу и, передав на руки Дуньке усталую дочку, понадеялся на то, что маняша заснет сама. Не тут-то было.
«Тятя, тятя, тятя, сказку!»
«Не отвертитесь, барин!» — усмехнулась Дунька. «Извольте про Руслана и Людмилу чин-чином сказывать. Барышня в своем праве, 2 недели вас в дому не было». Закатов покорно проследовал в детскую, дождался, пока маняшу переоденут и умоют на ночь, и, сев рядом с дочкой на край ее кроватки, начал рассказывать наизусть Руслана и Людмилу. В конце концов угомонился маняша. Закатов убедился, что дочка спит крепко, поправил ей одеяло, задул свечу и тихо вышел из детской. В голове по-прежнему неустанно бились мысли о неожиданной гости, о тех словах, которые вырвались у Александрины на постоялом дворе.
«Он не муж мне».
Что это было? Отчаяние? Истерика? Желание напугать? Или правда? В любом случае, сделанного было не вернуть, а неприятности только начинались. Обо всем этом Закатов рассказал Дуньке, оставшись, наконец, наедине с экономкой в своем кабинете. Дунька выслушала его, как всегда, молча, насупив рыжие брови и теребя в пальцах край фартука. Под конец тяжело вздохнула и вынесла вердикт.
«Уж будто своих глупостей вам мало, Никита Владимирович, еще и чужие по постоялым дворам собирать вздумали!»
Никита неопределенно пожал плечами. Прошелся по кабинету. «Дело, видишь ли, в том, что Александра Михайловна, дочь, вернее, воспитанница моей давней знакомой, княгини-то Невицкой, и я попросту не смог ее оставить в таком ужасном положении».
«Так-то оно так. Да ведь сами же сказали, что супруг за барыней приехал. Да растолковал вам, что жена-то не в себе, и по всему видать, что не врал. Я ей раздеться помогаю, а она сердешная трясется, вся да плачет, уняться не может, да все бормочет не по-человечески, ни слова не понять. Я к ней на всякий случай парашку приставила, да велела глаз не смыкать, чтоб барыня, упаси Господь, над собой чего не сотворила. Оно вам на что сдалось, Никита Владимирович?»
Никита неопределенно пожал плечами, прошелся по кабинету. «Дело, видишь ли, в том, что Александра Михайловна, дочь моей давней знакомой, я попросту не мог ее оставить в таком ужасном положении».
«А ну как завтра ейный муж сюда явится?»
И иезуитски поинтересовалась Дунька.
и потребует жену с рук на руки передать. Тогда что скажете?»
«Ведь это вовсе дело негоже мужнюю жену от супруга забирать. Господин Казарин на вас предводителю в уезд нажалится, а то и в саму губернию».
Закатов только вздохнул, понимая, что Дунька права. Козырь у него оставался только один, и тот крайне неубедительный. Александра Михайловна уверяла меня, что господин Казарин ей не муж.
«И впрямь рехнулась баба», —
испугалась Дунька.
«От супруга законного открещивается. А вы-то и хороши, поверили. Да ведь промеж мужем и женой един бог судья. А вы-то куда вставились? Ой, Никита Владимирович, да что ж то теперь будет-то? Ведь вовсе история неподходящая. А маняш-то вы, небось, и не подумали, когда в нелепие влезали? Дай бог, чтобы полюбовно все решить удалось с Казариным-то. И свалилась же на нашу голову эта барыня блажная. Ну что вам стоило мимо-то проехать?»
Крыть было нечем, Никита молчал. Вздыхая и сердито причитая себе под нос, Дунька, наконец, убралась из кабинета. Оставшись один, Закатов подошел к письменному столу, открыл верхний ящик и, помедлив, задвинул его обратно. Что толку было извлекать веренные письма, если каждый из них он знал наизусть? Глядя в темное окно, за которым мягко шуршал дождь, Никита вспоминал знакомые строки.
«Вы спрашиваете совета, как вам воспитывать дочь. Никита, право, вы преувеличиваете мой педагогический талант. Поверьте, уже 7 лет я каждый день трясусь от страха, так же, как и вы. Так же боюсь наделать глупостей, роковых глупостей. Так же не знаю, чем закончится тот или иной мой поступок. И ошибок, поверьте, я сделала не меньше вашего, и ничего уже не поправить и не переделать. Чтобы вы знали наверняка, какова из меня воспитательница, я признаюсь вам, что одна из моих приемных дочерей 2 года назад бежала из дому с первым встречным, и до сих пор мне ничего не известно об Александрин. Разве допустила бы это настоящая мать? Разумная и мудрая наставница. Я приложила все усилия, чтобы узнать хоть что-то о девочке. Тщетно. Даже следов этого господина Казарина не удалось найти. И остается только надеяться, что он все же порядочный человек».
Никита закрыл глаза, и лицо любимой женщины привычно встало перед ним. Тонкое, смугловатое, с темными мягкими глазами и родинкой на щеке. Ни разу в жизни ему не приходилось сделать над собой усилий, чтобы вызвать в памяти эти родные черты. С горечью Никита подумал о том, что лицо его покойной жены неумолимо стирается из памяти, и скоро он напрочь забудет, как выглядела Настя. Ведь даже портрета ее не осталось. А ему и в голову никогда не приходило его сказать. И острое чувство вины перед Настей снова дернуло за сердце. Хотя он ни в чем не был виноват перед ней. Стараясь отогнать мучительные мысли, Никита мотнул головой, прошелся несколько раз вдоль стены, с невеселой улыбкой подумал о том, что наконец-то, впервые за много-много лет, у него появился настоящий повод написать Вере. Более того, он обязан будет ей написать. И, к счастью, письмо его принесет ей облегчение. Закатов знал, что не в привычках Веры Иверзневой жаловаться на жизненные трудности. Ни в одном своем письме к нему она даже намеком не дала понять, что ей тяжело, трудно, что у нее опускаются руки. Но сам, оставшись 3 года назад один с крошечной дочерью на руках, Никита даже вообразить себе не мог, каково это. Овдовев в 22 года стать матерью 4 приемных детей, старший из которых моложе тебя лишь на 8 лет. Как она справлялась? Откуда взялась сила? Как не пала духом, не провалилась в отчаянии? Ведь ей некому было помочь. Никита не знал и не смел спросить. Да Вера и не ответила бы ему.
«Надо было жениться на ней тогда», — ожесточенно думал Никита, расхаживая по темному кабинету. «Не трусить, не разводить рассуждения о том, что отставной штабс-капитан с сотней душ и двумя сотнями десятин не пара для вдовы князя Таневицкого. Она любила тебя, черт возьми. Всю жизнь ждала от тебя нескольких бесполезных слов, а ты так и не набрался храбрости, чтобы их сказать. Не пара он ей, видите ли. Разумеется, не пар. Ну и что? Вера никогда в жизни не гонялась за блестящими партиями. За Таневицким оказалась замужем по чудовищному недоразумению, ни капли его не любя. Взвалила на себя его детей, тащит их до сих пор, без слова жалобы. А ты? Ты, который мог бы ей помочь, мог разделить с нею эту ношу, мог поддержать, подставить плечо. Где ты был, щучий сын? Страдал по поводу развороченной на войне морды и хромой ноги, как будто жизнь на этом закончилась. Как будто тысячи людей не пришли с войны такими же. А то и много хуже. Ты ведь не инвалид, по крайней мере. Зато тешил остатки самолюбия, гордо отказавшись от женитьбы на богатой вдове. А то, что эта вдова всю жизнь тебя любила. И ты сам по ней с ума сходил. Это оказалось неважно и не нужно. И вот и получил по заслугам за все сразу. Сиди теперь, как сыч в дупле, болван. И скажи спасибо, что Вера хотя бы на письма твои отвечает. Впрочем, чему же удивляться? Воспитание.
Но, думая так, Никита понимал, что кривит душой. Никогда в жизни Вера не написала бы человеку, утратившему ее уважение. Как знать, может быть, она и впрямь простила его за их сломанные жизни. Каждый раз Никита надеялся на это, получая очередное письмо. Теплые, ласковые по-сестрински, полные заботы и внимания. Вероятно, такие же письма она писала брату Мише, лучшему другу Никиты, который сейчас находился в ссылке под Иркутском. Но понимая, что любовь Веры Иверзневой для него утрачена безвозвратно, Никита все же нетерпеливо ждал этих писем, а получив, перечитывал по много раз, пока в конце концов не заучивал наизусть. Ему было интересно все до капли. И то, как старший пасынок Веры управляется с огромным имением, и то, что младшего исключили из Петербургского университета после студенческих беспорядков, и успехи княжны Аннет в музыке, и об Александрине, убежавшей из дому с человеком, за которого мачеха отказывалась выдавать ее замуж, Никита тоже знал из этих писем. Именно поэтому ему показалась знакомой фамилия Казарина. Когда несколько месяцев назад Закатов приехал к соседу по обязанности мирового посредника решить спор с его дворовыми людьми. Однако, увидев во дворе Казарина великолепную орловку на яду, Закатов мгновенно забыл обо всем на свете и дальше мог думать только о том, как бы эту наяду купить. Казарин, впрочем, был крайне недоволен тем, что спор был решен в пользу его крепостных, и продавать красавицу кобылу наотрез отказался.
«Ведь приедет завтра наверняка», — мрачно размышлял Закатов, остановившись у окна и глядя в осеннюю темноту. «Приедет и со скандалом заберет Александрин домой. И что ты сможешь сделать, если она ему жена? Права, донька, глупость совершена и больше ничего». Разумеется, безумно жаль девочку. Совсем юный, неопытный попасть в руки такому мерзавцу, поверить в его чувства. Вера писала, что Александрин была влюблена до потери памяти и отказывалась внимать всем доводам. Что ж теперь? Еще одна сломанная судьба. Грустно. Но разве можно что-то сделать? Впрочем, стоит все же написать Вере. В конце концов, может приехать ее старший сын, пригрозить этому сверчку Казарину. Все же Таневицкие, фамилии в губернии известные, влиятельные. Казарин, возможно, испугается.
Решено, так и сделаю.
И до приезда кого-нибудь из родни не выпущу Александрина из дому. Хоть муженек удавис. Как же он, однако, умудрился довести ее до такого состояния? Она ведь не только говорить, даже есть не может. Сильнейшее нервное истощение.
А ведь ушла же от него пешком. Одна. Без всяких планов на дальнейшие. Не попадись ей я, чего доброго в реку кинулась бы. Нет. Пожалуй, все было сделано правильно. Не тушуйся, Закатов. Терять тебе все равно нечего.
Огонек свечи замигал под порывом сквозняка и погас. Никита для верности прижал его пальцами. Оказавшись в полной темноте, прижался лбом к холодному оконному стеклу. Снова представил себе улыбающееся, милое лицо Веры. Привычно обозвал себя старым дураком и, припадая на ноющую ногу, вышел из кабинета.